Мы читаем книгу «Труды Рабаша», второй том, страница 1464, письмо 25. Можно задать вопросы на сайте CAP-TV. Самые интересные вопросы будут транслироваться в течение урока. Письмо 25, страница 1464, «Труды Рабаша», второй том. Моим друзьям, чтобы жили. Я получил несколько писем и был очень рад, как будто бы у меня была возможность находиться с вами вместе. Но что можно сделать, если время так велит? Однако есть заповеди, которые можно выполнять и которые не связаны с течением времени. Есть вещи, которые выше времени. Потому что человек сам по себе, он ограничен во времени и вместе. Однако в то время, когда человек пытается быть слитым с Творцом, ему необходимо достичь совпадения с ним по свойствам, то есть быть выше времени и выше пространства. Как известно, местом называется кли, то есть желание насладиться, известное. А выше места, это значит, что все его усилия должны быть только ради этого места, то есть ради того, кто благословляет это место. И это место мира. То есть все усилия должны быть только в отдаче. Выше времени означает, понятие времени относится к знанию, где знание человека дает ему всегда понять, что сейчас время непригодно для получения работы на Творца. Ради Творца. И необходимо это понять. Поэтому необходимо все время идти выше времени. То есть, чтобы он не говорил, что первоначальные времена были более подходящими. Все время должны быть обновления сил, то есть основы, на которых построена вся работа, пока не удостаиваются воцарения Шхины полностью. И нужно всегда идти двумя путями, противоречащими друг другу, в недостатке и в совершенстве, что означает в молитве и в хвале и благодарении. Прочти в книге Зоар, и для этого разбивается то тело, и душа очищается. И поэтому Творец делает так, чтобы тот праведник терпел страдания и боли в этом мире и стал бы чист от всего, и удостоился жизни будущего мира.
Но это при условии, имеется в виду праведник, который может оправдать это управление и подняться каждый раз над тем, как это приходит к нему в виде угрозы, в виде проблем и бед, и каждый раз он понимает, что это приходит к нему от «нет никого, кроме него», для того, чтобы он исправил свои келим до такого состояния, пока он не чувствует в своих келим это состояние как доброе, его как доброго и несущего добро.
И об этом написано: «Творец испытывает праведника». Недостаточно. И в параграфе 38 сказано, что душа, выходящая, когда луна ущербна, душа эта наносит ущерб телу. И далее, в комментарии Сулам, как можно сказать, что душа нанесет ущерб телу? И объясняет, что ущерб души исходит из уменьшения в бине. И это уменьшение берет Малхут, как сказано, мать одалживает свои одежды дочери. И делаются тела также пригодны получать гадлут. Ведь ущерб этот, который души наносят телу, он для исправления тела и для подготовки его к получению света большого состояния. До сих пор таковы слова. И чтобы понять это в период подготовки к тому, чтобы войти в дворец царя, сможем объяснить, что тело само по себе совершенно, то есть не чувствует никакого в себе недостатка, как чувствует, если есть какой-нибудь недостаток материальный, когда не сидят сложа руки и отчаявшись, ощущение недостатка пробуждает в человеке ухищрения и идей, и никогда он не приходит в отчаяние. И это именно в меру ощущения им недостатка. То есть, если то, к чему он стремится, для него лишнее, то нет такого уж ощущения недостатка в излишках, и он легко отчаивается. Но не потому, что уже так тяжело ему это добыть, и из-за этого он примиряется с ситуацией, отчаивается и говорит, что все, что он мог, он уже сделал, и нет у него никакой идеи, как достичь желаемого, и поэтому перестает об этом думать. Но потому что искомое им для него лишнее. А в излишках нет такого ощущения недостатка, как в вещах необходимом. Действительно, в том, что касается необходимого, человек никогда не примирится с ситуацией и всегда будет измышлять идеи и ухищрения, как достичь необходимого. То есть, вся движущая сила человека, не дающая ему отчаиваться и помогающая ему каждый раз находить новые силы, это только сила недостатка. И зависит это от величины недостатка, что измеряется мерой страданий. Большая нужда — это значит, если он не достигнет желаемого, то страдания его будут велики. А нужда небольшая означает, что если нет у него желаемого, то он не страдает. Но если будет, то будет он в большем совершенстве. И что является необходимостью, а что лишним для каждого человека, волен он сам определить меру этого. Как сказали мудрецы, если человек привычен жить так, что необходимо ему, чтобы раб бежал перед ним, должны предоставить ему. И как поступил Гилель, который бежал перед ним и так далее. Таким образом, каждый человек может решить, что для него является необходимостью. И в этом суть вопроса об ущербе, который наносит душа телу. Дело в том, что когда нет у человека такой категории, как душа, тогда тело его совершенно. То есть, не чувствует необходимости в работе по очищению. Тогда же, когда занимается Торой и заповедями, свет, что в ней, возвращает его к источнику. То есть, свет, что в ней, то есть, душа, которую человек постигает, разбивает тело, то есть, тело разбивается, когда видит, что оно несовершенно. Таким образом, прежде человек знал, что нужно заниматься путем очищения, чтобы достичь совершенства. А оно является излишком, как было сказано выше, а по поводу лишнего можно отчаяться и так далее. Тогда же, когда разбивается тело, то есть, когда видит, что оно в недостатке, то есть, когда видит недостаток высшей ступени, называемой бина, в присмотре и управлении, и достаточно понимающему, тогда просыпается в нем движущая сила, которая не успокоится до тех пор, пока не сжалится над ним с небес и не удостоится получения лика Шхины. Да поможет нам Творец принять получение бремени Царства Небес превыше места и превыше времени, чтобы слиться с вечностью его.
Отсюда мы видим, на самом деле, сложная статья, и необходимо ее объяснить получше. Мы видим то, что касается нас, что человеку нельзя отчаиваться, но каждый раз все больше и больше правильно объяснять себе, в каком он состоянии находится, когда отчаяние в этом состоянии, отсутствие надежды, не возьмет у него, не, не закроет перед ним все горизонты. Но это подобно тому, как человек, который, мужчина, который выходит, чтобы заработать деньги для семьи, и у него нет выбора, он чувствует, что он должен. Так происходит и в духовной работе. Мы должны чувствовать ответственность, и зависит от того, насколько человек возлагает на себя ответственность. В соответствии с этим есть у него силы, обязывающие его продвигаться в работе. Если я закрываю глаза, и меня не интересует, что происходит вне меня, не интересует не то, что происходит в народе, в мире, Творец не интересует, группа, все исправления, если я говорю только о себе, это самое легкое вроде бы состояние, но оно в соответствии с этим приводит человека к легкому отношению к жизни, когда он готов уступить, жив-жив, мертв-мертв, тогда как он чувствует себя связанным с более широкими килим, скажем, с семьей, с группой, или с каким-то там подразделением в армии, или с народом, с человечеством. Есть те, которые посвящают себя таким образом, или есть люди, которые чувствуют, что у них есть особая роль духовная, то есть заключающаяся не в том, чтобы сохранять себя, но выполнять что-то вне себя. И если это что-то вне себя, не для себя, даже по отношению к детям, к семье, к народу, к человечеству, во имя какой-то своей идеи, у него есть гораздо большие силы. И тогда он не приходит в состояние отчаяния, а все время продвигается и занимается этим. Но это когда его направление к духовному, то есть к общему исправлению келим, для того, чтобы представить их Творцу, и в соответствии с этим он может подняться над его материальными беспокойствами, не для того, чтобы убежать от них. И легко ему будет находиться тогда в этом с его псалмами. Но когда он беспокоится об общем исправлении для того, чтобы раскрыть Творца и доставить наслаждение ему, то есть с помощью высшего света он начинает изменять ценности в себе. И тогда он приходит к беспокойству, к потребностям высшим, которые находятся вообще выше расчета жизни и смерти, личных или даже общих. Но все здесь определяет Творец. И поэтому он начинает быть рабом Творца. И благодаря этому становится эффективным для всей системы исправления. Да.
Спрашивает Александр из Красноярска. Как можно оправдать Творца, когда желание получать съедает тебя, не дает даже подумать о чем-нибудь, не о том, куда оно тянет?
Есть различные воздействия свыше. Когда желание впечатлять, желание получать впечатляется от света и не может подчинить себя. и оно тянется только к тому, что кажется ему наслаждением, и даже сходит с ума, когда нет у него никакого контроля, ничто не может его остановить, а просто оно направлено к наслаждениям. На самом деле, если бы Творец ставил свет перед желанием получать, это было бы все время. Это как короткое замыкание. Мы бы все время тянулись к этому, и все. Уже следующий момент ты не можешь просчитать. Ты можешь считать, что здесь только есть место на наполнение. Результат мне не важен. Ты уже не включаешь в действие разум, а только чувство. Это желание получать против наслаждения. Итак, свет должен показать нам свою силу, свое действие на нас в открытом виде. А затем он помогает нам выстроить систему контроля, выяснения и систему мысли. Система мысли строится не на том, что у человека есть холодный разум, и он может тогда противостоять наслаждению. Наслаждением. Просто ему не дают наслаждений в соответствии с этим, иначе бы он бежал бы всякого разума, чтобы получить их. Даже если умрет через мгновение, это не важно. Мы же читаем, что ангел смерти приносит на кончике меча каплю яда, и человек принимает ее и умирает. И это мы видим сегодня, как все люди, находящиеся в состоянии кризиса, все экономисты и финансисты, они просто идут как на бойню, то есть просто на смерть. Еще миллион, просто отложи его в сторону, положи себе на счет и все. И мы видим, что это общее крушение, и крушение это становится просто бумагой, этого они не могут понять. Тяга к этому наслаждению просто застилает разум. Разум думает, как только получить этот миллион. И он не понимает, что это как капля яда на кончике меча, и что вследствие этого он умрет. Оно не чувствует. И вследствие и желание получать получает также различные воздействия цвета, которые получаются в разных облачениях из миров бия, и вследствие этого он получает разум, начинает учиться, он входит со своей искры в группу, начинает балансировать системы, что через группу и учебу, по сравнению с его простым желанием получать, он уже начинает быть в двух системах — получения и отдачи. И, соответственно, может тогда изменить себя. Это постепенно, но пока что он начинает контролировать себя и видеть, насколько он просто раб своего эгоизма, желания получать своего, так, что он не может справиться с ним. Это длительный период. Это уже период подготовки, когда он видит, что каждый раз, когда перед ним есть наслаждение, он ничего не может с этим сделать. Но он думает уже, он видит, что он не способен ничего сделать, скажем, да? А затем он произвел всевозможные действия, и после этих действий все-таки приходит и хватается за это наслаждение, поскольку не может избежать этого. Почему? Потому что так обучают его, что средство его убежать от прямого вида наслаждения, когда он как змей хватает это наслаждение. Эти средства неверные, что это не с помощью группы, не с помощью света, возвращающего к источнику. Он начинает выяснять средства, как я могу управлять собой, подняться над своей природой, управлять ею целенаправленно. И таким образом он приходит к пониманию и осознанию того, что только внешняя сила может помочь ему. И внешняя сила, тогда он бежит к тому Творцу, которого представил себе. И вследствие этого тоже начинает получать какую-то путаницу, удары, помогает, не помогает, работает, не работает, пока не понимает, что Творец и группа связаны вместе, что это место раскрытия Творца, его группа, и если он связывается с ними и подчиняет себя им, тогда он приходит при этом условии к объединению с Творцом, который находится там внутри, в группе. И в таком виде убегает, спасается от своего желания получать, которое видит сейчас только как причиняющее ему вред. И все это с помощью различных воздействий, свечений, которые приходят в разных формах, через систему уменьшения, разбиения. И так они более или менее соответствуют человеку, то есть они всегда соответствуют, только в каком виде показывают различия между ними, чтобы он вследствие этого различия всегда научился чему-то об управлении и принял его, приобрел его и воспользовался им. Ну и перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.